Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в цикле передач «Гость в студии» прихожанка Казанского храма города Екатеринбурга, это район Химаш, Ольга Васильевна Иванова. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я уже с вами второй раз встречаюсь. Ну вот повод сейчас дети, которые родились в войну. Вот я как раз, мне 84 года, я родилась в 42-м году, в самую войну. И вот как-то хочется уже с высоты своего возраста посмотреть на то время, как оно, в общем-то, отразилось на всем нашем населении, и на детях, и на наших родителях. И время было очень тяжелое. И вот дети, рожденные в это время, а которые еще родились и раньше, и которые вообще вкусили всю эту жизнь во время войны, конечно, это не, в нашем народе это никуда не уходит. Мы это все помним, это все у нас, видимо, на генетическом уровне уже осталось и останется навсегда. Потому что, хотя вот уже после этого была и Чеченская война, и Афганская война, сейчас война, уже по-другому трудно назвать вот это СВО. Но то время, оно, это было первое такое, вот для нашего поколения, первое такое испытание для народа. И вот народ выстоял, все это пережил, а сейчас уже с высоты своего возраста хочется вот это все как-то переоценить, пересмотреть и передать своим детям, своим внукам, чтобы они не забывали, что было очень трудное время у страны. И вот как вот страна выстояла, несмотря на то, что ведь до войны какие были репрессии, какие были страшные годы, когда садили, ведь лучших людей садили. И уже не говоря о тех бывших, то есть кто остался после революции, это вот дворяне, это, в общем-то, ведь лучшие люди были в основном, кто остался в России, кто не сбежал после революции. И даже кто уехал, ну, было невозможно здесь оставаться. Как они болели за Россию, как они переживали, и как они хотели победы. То есть время такое, ну, незабываемое, очень незабываемое. Но много было и мифов, много было приукрашено, а вот уже сейчас хочется это как-то все, как было на самом деле. Вот даже начнем с того, вот почему я родилась. Ведь 42-й год, в основном мужчины были на фронте. Но на Урале была несколько иная обстановка. У нас были такие заводы, которые ковали победу, которые создавали вот то оружие, которое, в общем-то, и, собственно, с которым и победил наш народ. И вот эти заводы наши, они еще вобрали в себя лучшие заводы и Питера, ну, в смысле бывшего Ленинграда, и Москвы, и из других крупных городов, где были очень большие такие серьезные заводы по производству, которые, в общем, механические, металлургические, но которые тут же перестраивались. У нас народ, конечно, уникальный. То есть вот когда стало опасно, когда было уже невыносимо продолжать жить в покое, сразу народ мобилизовался, умы у мужчин с умнейшими головами у нас очень много, и они сразу как-то вот сориентировались и перешли на вот эти военные рельсы, и вот эти заводы переехали к нам. И мы даже, вот я жила, ну, собственно, моя семья жила на Ильмаше, и папа мой работал в это время на Уралмаше. И многие в нашем вот прекрасном доме на Ильмаше, у нас был шестиэтажный, очень такой красивый по тому времени хороший дом, у нас все семьи, все были с подселенными, то есть эвакуированные приезжие из... В основном были из Ижорского завода, вот из Ленинграда. И вот они все были расселены по нашим квартирам. И мы все вот, значит, ну, я-то еще, меня и не было, потом я маленькая была, но родители, в общем, жили вот как бы все потом жили в коммунальных квартирах, потому что принимали вот этих людей, которые приезжали со своими заводами. Вот такое было время, но было как-то все настолько... Только страна была в таком состоянии, что надо было скорее ковать победу, и очень многие мужчины были оставлены по броне, в том числе и мой папа. Он три раза просился добровольцем, потому что кто оставался по броне, ничего, собственно говоря, никаких пайков, ничего не имели. А я родилась в 42-м, а до этого как у них в семье да, был брат, и нас уже потом вот двое детей. Папа был вообще воспитан так, что дети должны расти в семье. Он не признавал никаких садиков, никаких яслей, и поэтому мама была с нами во время войны. Она... Но моя мама от этого, она, конечно, совершенно не барствовала. Она наоборот, она была в так, она была так занята на, не, на, не только нами, а зарабатывала хлеб насущный, потому что папе там зарплата была очень маленькая, и никто ее и не ждал, и не претендовал. И давали какой-то маленький паёк, который он нам приносил. Он от этого даже до дистрофии дошел. А мама работала тем, что она шила. Она до этого уже немножко умела шить, но она очень талантливая была женщина. Она как-то все у нее в руках горело. И она вот понимала, что или погибать, или надо вот как-то выживать. И начала шить на чужих людей. А много вот, кто был при хлебе, то есть, ну, в торговле, где-то как-то, в общем, работал в таких хлебных местах. За хлеб они могли любой отрез, любую ткань у людей, которые за кусок хлеба могли все это отдать. И поэтому шили, то есть кому-то война, кому-то мать родная, это такая была и пословица, и так и было. И мама вот шила на этих людей. И она шила целыми, то есть сколько-то нам время уделяла, остальное время она шила. И ночью в основном, потому что днем все-таки мы много времени у нее отнимали. Вот так вот. И папа три раза вот просясь на добровольцем, и вовсе каждый раз мама приходила на пункт, провожала, провожать его уже, все вроде его уже берут. А потом выходил какой-то там военный и говорил, там называл Воробейчиков, остается по броне. У него была специальность очень редкая, он был топограф, геодезист. Это вот люди, умеющие делать съемки. И когда вот тот же Ижорский завод из Ленинграда приехал, ведь надо было на Уралмаше их разместить, а это так все непросто, ведь это настолько тонкая должна быть планировка всего, настолько точно все рассчитать, куда что поставить, как все. В общем, это работа очень непростая. И вот папа этим занимался. И, видимо, таких специалистов было немного, и поэтому его вот никак на войну его не брали. Слава Богу, конечно, для нас, потому что он остался жив, и, в общем-то...
Да, Ольга Васильевна, я хотела уточнить еще. Вот вы говорите, у многих была бронь. Вот почему, по каким причинам вот бронь была не отпускали на войну мужчин?
Так вот, потому что надо было кому-то делать вот это танки.
То есть кто-то должен оставаться
кто-то
в тылу.
Кто-то должен был оставаться, а как же? Ведь не зря же Урал — это опорный край державы. Это же после войны вот эта фраза закрепилась за Уралом, что Урал — опорный край державы. Потому что у нас вот это все в основном оружие все делали у нас на Урале. Да. И, ну, не только на Урале, но на Урале-то это уже абсолютно точно. И Тагил, и наш Свердловск, и в других городах на Урале, везде все было переведено на военные рельсы, и везде что-то делали для армии, для победы. И кто должен был это все делать? Мужчины, конечно. Женщины были на подхвате, они на станках, они уже то, что мужчины проектировали, создавали, там, продумывали, но и сами и делали, ну и женщины тоже, многие женщины работали, и детей сколько работало во время войны, потому что надо было все равно все, чтобы было вовремя, и чтобы это все время на войну все это поставлялось. Ведь когда началась война, наша страна оказалась вообще в плачевном состоянии. Хотя все говорили, что шапками закидаем. Какими шапками? Во-первых, перед войной предупреждали. Столько разведчиков на грани жизни и смерти, рискуя жизнью, говорили о том, что вот-вот, ведь и число говорили, и время, и все называли. Но как-то наше руководство хваленое, которое сейчас хотят и памятники снова ставить, и все, и вот они вот выиграли. А вообще-то оголили и армию, и с оружием у нас, видимо, было. А потом ведь и столько немцев после вот этих вот пактов договорных Риббентроп-Молотов, ведь у нас приезжали эти немцы, и авиации наши летчики их учили, и на танках, и чему только наши военные их не учили. И Сталин считал, что мы прям дружим с немцами, ведь запрещалось офицерам что-то говорить, что, не дай бог, война начнется. Это было просто наказуемо, за это сажали. То есть вот мы прямо такие друзья с немцами. А потом вот так вот оказалось. И граница была оголена. И поэтому надо было срочно-срочно все восстанавливать, все делать, чтобы, ну, как-то все-таки, чтобы какое-то оружие-то было у наших солдат. А ведь вначале вообще не хватало даже ружей. Это же сейчас все известно. Эти мифы, это вот, что все было прекрасно и все было замечательно, это уже сейчас все известно, что этого уж не было так все прекрасно. И очень это все только на энтузиазме, что у нас народ такой терпеливый, выносливый. Он может, вот когда уже прижмет, когда уже нет другого выхода, откуда-то берутся вот новые силы и какие-то уже, и мозг начинает по-другому работать, и человек, то есть наш народ, вот он сумел вот встать на ноги и погнать потом этих фашистов, и суметь вот победить, это же просто вот сейчас... Даже не верится, ну как это в такой разоренной в этом плане стране, и вдруг мы так все быстренько восстановили и победили. Причем ведь нам никто особо не помогал, ведь эти все наши союзники, когда они уже, в 44-м году, когда мы уже и так все бы победили, они пришли. Сейчас вот кичатся, ведь так неприятно это слышать. Вот наша молодежь, ну милые мои, ну слушайте, что... Вернее, не слушайте то, что сейчас говорит вот этот Запад о том, что победили там они, что там и американцы победили. Да никто, кроме русских, не победил. Только наши, благодаря вот своей выносливости, своей вот такой неприхотливостью, ведь наши солдаты чего только не пережили, и выстояли, и победили. И вот... ну, как-то это настолько вот для нашего народа характерно, ведь вот не зря же называют нашу страну, что это нашу Россию, Святая Русь, но это ни в одной стране нет такого народа, вот такого мужественного. Если Франция вся за несколько дней сдалась, если остальные там за несколько часов, ведь Европа вся сдалась Гитлеру, и причем очень быстро, и без особого сопротивления, то что было у нас? Ведь это не надо забывать, ведь это надо как-то ценить, в какой стране мы живем. И вот эти мифы уже надо отбросить, а надо самую суть, что народ, и ведь как помогло здесь православие, ведь без православия у нас тоже неизвестно, что бы было. Ведь даже и с иконами были облеты, и в Сталинградскую битву, и Курская битва, вот самые тяжелейшие битвы, они все были с иконами, потому что все-таки у народа все это не выхолостили, не выбили, что религия – это опиум для народа. Ведь люди все равно в душе где-то верили.
Ничего не смогли сделать.
Ничего не смогли сделать. И вот я в 42-м родилась, а в 44-м меня мама повела крестить. И вот я так хорошо помню этот день. Мы жили тогда, жили мы зимой в городе на Эльмаше, а летом мы жили у бабы, у моей бабуленьки, маминой мамы, в Нижнесецке. Вот это где Казанский сейчас храм наш дорогой. Он тогда тоже там был. Но его в 30-е годы, по-моему, в 37-м его закрыли, но один предел там был оставлен. Уж как часто службы были, я, конечно, ничего уже сейчас не могу сказать, но то, что меня там крестили, это я помню, мне было 2 года, но я себя, кстати, очень рано помню. И вот 2 года, я помню, я была в белом платьице, мама мне шила, мама меня вообще как куколку одевала, несмотря на то, что вот война, все, но она шила, и вот из кусочков, из отрезков, то, что она людям шила, она успевала и мне что-то. И вот я в белом платье, с распущенными волосами, с одной стороны мама, с другой стороны крестная моя, это наша соседка была, Таисия Сергеевна. И вот они меня вели, а мы жили на Вакина улицу, это 3-я улица от основной магистрали, по которой ходит троллейбус, и мы с горки спускались, я вот так хорошо помню, вот в этот храм, и я даже вот еще помню, как именно меня, ну, крестили, я не помню, вот или меня окунали полностью, или мне только так поливали меня, это я не помню, потому что, во-первых, был какой-то полумрак, видимо, вот весь-то храм был не работ, не служили, а вот только в пределе. Но помню прекрасно, как мне дали вкусненькую, ну, вот когорчик, то есть меня даже и причастили, и, в общем, вот это я сама помню. И поэтому, когда в храме сначала, вот у нас музей в храме есть, и там, когда говорили, что вот, что он был закрыт, и вот только
это
что...
в вашем Казанском
в нашем храме, Казанском
музей,
храме.
На Химаше.
Ну, и вот, вы знаете, вот я хочу на этой мысли о православии кончить, что если бы не православие, еще неизвестно, победили ли мы или нет. Но когда народ, все-таки Сталин понял, что надо открыть храмы, и когда были открыты храмы, народ, много народа пошло. И Господь увидел, что что-то в этой несчастной стране, которую он любит, которая, в общем-то, под эгидой его матери, то есть мы под покровом Богородицы, и он видит, что что-то сдвинулось, что народ стал идти в храмы и верить, и вот он дал силы. И это ведь мы победили, конечно, благодаря тому, что Господь этого очень желал и помог. И вот это вот надо нам не забывать. Поэтому вот только то, что мы должны не отходить от православия и не отходить от Бога, и знать, что только все у нас зависит, и все у нас будет получаться только если мы будем с Богом. Вот эту мысль, вот милые молодые детки наши, вот наши дорогие внуки, наши дорогие дочери, сыновья, ну вот не отходите от Бога. Вот я просто, как вот уже пожилая женщина, которой 84 года, вот просто, просто очень прошу, не забывайте Бога.
Дорогие наши слушатели, Ольга Васильевна Иванова, прихожанка Казанского храма города Екатеринбурга, район Химаш, сегодня была нашей гостьей. Вы слушали цикл передач «Гость в студии». До встречи!